Глава 19. «Что скажешь, наставник?»
«Ломать здесь и ломать», — ответил я, рассматривая плотину Леога. Золотой мастер добрался до очередного барьера и остановился в своем возвышении, не понимая, каким образом двигаться дальше. Что у него, что у его жены, имелись все ресурсы, чтобы сформировать себе хотя бы зародыш ядра духа. Но ничего подобного не происходило. Тело оказалось не готово. Фасор Рин, дядя Альтая, не переживал на этот счет. Юная пара только-только стала золотыми мастерами, и для того, чтобы двигаться дальше, должно пройти какое-то время. Тело обязано привыкнуть к изменениям, осознать, что возвышение на формирование ядра стихии не заканчивается, и есть куда расти. Если на формирование зародыша ядра стихии уходит полгода-год, то на зародыш ядра духа уже 5-10 лет, в зависимости от ресурсов конкретного идущего к бессмертию. Вот только что Альтая, что Леога не желали ждать так долго. Планы стать самым молодым владыкой мира демонов за последние сотню лет никуда не делись. Осталось дело за малым. Сформировать зародыши ядра, а лучше сразу само ядро, и начать его наращивать. В этом проблем я не видел. За несколько суток можно справиться. Однако я видел блоки возвышения, с которыми требовалось работать. С ними, как мне казалось, как раз и будут проблемы. Чтобы их сломать, кому-то придется страдать. И все прекрасно понимали, что страдать придется мне. Судя по барьерам, много страдать. Вот только запускать этот процесс прямо сейчас мне не хотелось. Все внимание было сосредоточено на госте дворца дома Чам. Вершитель, судя по Турон, чувствовал себя в третьем поясе как дома. Разобравшись с бумагами, он навестил мастера Масила, где и провел последние сутки. Великий портной бросил все свои дела, чтобы услужить вершителю судеб. Я с сожалением смотрел на то, как в крови вершителя судеб пульсируют грязно-желтые жижи древних. Серебряный зародыш бога. Если его поглотить, мы с Вилеей гарантированно перейдем на следующий этап возвышения. Причем как в сопряжении, так и в обычном состоянии. Вот только возможности такой у меня не было. Наши ядра еще не восстановились после предыдущего геройства. Вздумай я вкачать в себя силу Турона, погибну раньше него. Чего крайне не хотелось бы. Наставник. Леог напомнил о том, что все еще стоит передо мной. «Сразу после того, как разберемся с главой контрабандистов, займусь с вашим с Альтаей возвышением», — пообещал я.
«И блоками?»
Альтая даже оторвалась от книжки. «Ими тоже, но там сложнее. Особенно с твоими. Дух и тело, как мне видится, с наскока не взять.
Наставник, на мои можешь не смотреть. Ты, главное, Леога сделай абсолютом. Хоть каким-то», — попросила зеленоволосая и тут же потупилась, объясняя причины столь странной просьбы. «Дядя сказал, что если хоть один родитель не будет абсолютом, дети тоже могут быть обычными. Лучше перестраховаться сразу».
«Так это не сказки?»
Рансид, что все это время тихонечко сидела в углу, куда ее поместили на правах хозяйки, продемонстрировала, что она внимательно слушает наши разговоры.
«Зандра действительно может превращать даусов в абсолютов?»
«Изначально я был простым даусом», — подтвердил Герлон. «Сейчас я абсолют разума и духа. Эльда была абсолютом духа, стала еще абсолютом разума. И так с каждым, с кем работал Зандр. Кроме, как я понимаю, Леога. Он провел с Зандром слишком мало времени. Альтая забрала его раньше. Когда Леог был в нашей группе, я еще не знал, каким образом ломать преграды», — напомнил я. «Потом да, Альтая прибрала своего мужа к рукам и уволокла знакомить с родственниками,
которые его чуть не прибили», — улыбнулась зеленоволосая, — «как и меня в придачу». «Какие интересные истории, не приближающие меня к цели», — послышался голос девушки, которой здесь не должно быть.
Перед глазами тут же появилась полная картина энергетического состояния окружающего мира, в которой я сразу же обнаружил аномалию. Держать полную картину духовного мира на постоянной основе не получалось. И сейчас, прибыв в Кайрат и осознав, что Турон находится в гостях у мастера Масилы, я прекратил отслеживать состояние рядом с собой. Откуда здесь взяться невидимкам с техникой, дарованной самим императором? Ошибка, что запросто могла стоить нам всем жизни. Явись сюда не безымянный, а кто-нибудь из приближенных главы организации, нелегально перевозящий грузы и людей между поясами. «Народ, знакомьтесь, Дарна Фен и ее защитник, один из безымянных клана Феникса», — произнес я. После чего энергетическая аномалия оформилась в два тела. Герлон остался невозмутимым, однако я видел, как напряглось его тело. Мой кровный брат приготовился сражаться с бронзовым зародышем бога.
Разница в возвышении искателя не смущала, ибо когда-то ему уже удалось уничтожить серебряного зародыша бога, отправленного за ним демонами. Были, конечно, минусы. Начнись схватка между зародышами бога, погибнем не только мы, но и большинство жителей столицы. Но это те жертвы, на которые никто не смотрит.
«Значит, ты и есть тот самый Леог Голд, о котором ходят легенды?»
Дарна с интересом смотрела на мужа Альтаи.
«Я запомнила тебя другим, слабым, хлипким, нерешительным. Можешь скрыться?»
«Здесь нет комедиантов, выступающих на потеху толпе, Дарна Фэн», — ответил Леог, но красноволосую он уже не интересовал. Она оценила сына бывшего главы клана, сделала свои выводы и забыла о нем как о ком-то несущественном. Все внимание Дарны сосредоточилось на Альтае. Две красавицы смотрели друг на друга, не отводя взгляда, как вдруг красноволосая протянула руку.
«Я Дарна. Приятно познакомиться, дочь князя. Надеюсь, когда-нибудь наши миры прекратят уничтожать друг друга».
«Альтая?»
Зеленоволосая пожала протянутую руку. «Мне тоже не хочется, чтобы люди исчезли. Мир между нашими мирами — лучший из возможных решений.
К которому мы обязательно придем, если будем идти правильным курсом», — заверила Дарна, отпустила руку Альтаи и повернулась ко мне. «Зандер, почему Турон все еще жив? Почему ты тратишь так много времени на что-то несущественное?»
«Мои ученики не что-то несущественное», — поправила я девушку. «Хотела сказать, что из несущественного я вижу лишь саму Дарну, но мне хватило ума промолчать, потому что выказать себя необразованным деревенщиной, отпускающим глупые неуместные шутки, это потерять уважение в своих же глазах. Нужно быть выше этого».
«Мне уже надоело лепить из тебя героя», — продолжила Дарна. «Турон постоянно требует новую информацию. Что ты, кто ты, как ты и зачем? Он ждет, что мы прибудем в Кайрат через неделю. К этому моменту он будет готов с тобой встретиться. На всякий случай предупрежу. Ты уничтожил помощника Турона с помощью разового артефакта, дарованного тебе главой клана во время церемонии награждения. Других артефактов у тебя нет, или ты всячески отказываешься о них говорить».
«С чего вдруг Зандер, пусть даже выдуманный, стал таким словоохотливым?» — нахмурилась Велея.
«С того, что мы уже 3 недели как спим вместе, и он без ума от моей красоты и очарования, вот и пытается распушить хвост, как павлин», —
прямо заявила Дарна, глядя мне в глаза. Если она надеялась увидеть там хоть какую-то реакцию, то ошиблась. «Таким пронять меня невозможно. Сейчас Турон находится у мастера Масила, но через 2 часа вернется во дворец дома Чам», — произнес Безымянный. «Попасть во дворец, когда там находится вершитель судеб, сложнее. Если мы хотим застать его врасплох, нужно выходить прямо сейчас. Он находится в 3-м поясе уже месяц. Почему до сих пор не сдох?» «Серебряные зародыши бога могут обходиться без лечения почти 1.5 месяца. Потому он и торопил Дарну, чтобы она повлияла на тебя, и вы прибыли в Кайрат максимум через неделю. Зандер, нам действительно нужно выходить. Все вопросы с группой можешь решить после встречи с Туроном».
«Правильно. Может, уже и не придется никаких вопросов решать. Идем», — кивнул я.
Велея поднялась, но я ее остановил. «Это мой бой. Тебе не нужно идти».
«Ага», — кивнула жена и подошла к дверям. «Ты идешь? Надеюсь, ты не всерьез полагал, что я отпущу тебя одного. Если сражаться, то вместе. Если умирать, тоже по отдельности как-то не хочется. И вообще, муж, не беси меня. Разве не видишь, что мне плохо? Чем дольше мы что-то должны Дарне, тем хуже у меня настроение».
Улыбнувшись, я взял Велею за руку и, не говоря ни слова своей группе, ушел прочь. Единственным, что мне довелось увидеть перед тем, как использовать технику перемещения, была Рансит, что повернулась к Герлону. Кажется, девушка собиралась выяснить все про процесс уничтожения барьеров. Прежде чем определяться с ценой, ей хотелось узнать последствия. Что ж, разумный подход. Такое только приветствуется. Дворец дома Чам располагался в центральной части города, рядом с огромной площадью. Безымянные с Дарной пошли своей дорогой. В радиусе 30 метров вокруг нас энергетических аномалий я не замечал. Растягивать область сканирования больше возможностей у меня не было. Голова тут же начинала трещать по швам. Руководствуясь принципом, что искатели никогда не идут в обход, я решил не гневить небо и пошел напрямую к главному входу. «Приветствую старших во дворце дома Чам». Один из управляющих склонился так, словно перед ним находились великие даусы этого мира. Что, впрочем, было не так далеко от истины. Он чувствовал, что перед ними владыки, но не понимал, какого они ранга. В любом случае, по меркам третьего пояса, они те, кто имеет право повелевать и карать по своему желанию, даже несмотря на одежду искателей. «Проведи нас в библиотеку», — потребовал я. Что-либо объяснять стоящему передо мной мастеру я был не обязан. «Да, старший, следуйте за мной». Библиотека третьего пояса выглядела одной из самых больших среди тех, что я видел в мире людей. В чем-то она походила на библиотеку школы Синего Лотоса из мира демонов. Несколько закрытых хранилищ с системой перемешивания книг, общий читальный зал и несколько залов поменьше. По размерам библиотека отъедала немалый кусок дворца, но это никого не волновало. Библиотекари являлись обязательной частью любого пояса. Хмурый карлик лично нас встретил, словно только и ждал нашего прибытия.
«Дальше я сам, можешь уходить», — проскрипел он, обращаясь к нашему провожатому. «Все вон! На сегодня библиотека закрывается!»
Вторая фраза адресовалась десятку студентов школы духовной силы. Да, здесь, в третьем поясе, тоже была школа, где можно было получить официальные документы и, наконец, стать образованным человеком. Но если во внешних поясах и кругах мы еще и старались обучаться, то в третьем поясе даже не стали пытаться, потому что прекрасно понимали, наше обучение затянется максимум на 2 месяца. Потом обязательно что-то произойдет либо со школой, либо с миром, либо еще с чем-нибудь, и нам вновь придется куда-то бежать и что-то делать. Да и бумажки об образовании нужны тем, кто желает вступить в хорошую семью или поступить на императорскую службу. Мы таким точно заниматься не планируем. Закрыв за последними посетителями дверь, библиотекарь вернулся на свое место и долго смотрел на меня немигающим взглядом. Впервые я видел несоответствие в иерархии библиотекарей. В нулевом поясе книгами управлял ученик, в первом — воин, во втором — мастер. Здесь, в третьем, по всем правилам должен находиться владыка. Однако я видел перед собой мастера. «Эпидемия коснулась и вас?» Я решил начать разговор первым.
10 моих братьев ушли приветствовать небо, исследователь», — ответил карлик.
Наверное, было глупо спрашивать о том, почему они не использовали лечебные капсулы. Если даже карлики из центрального региона и четвертого пояса погибли, значит, возможности лечиться у них не было. Если объединить лишившую энергии лечебную капсулу и 2 импульсных генератора, можно создать рабочую лечебную капсулу. Один генератор будет выступать в качестве источника энергии, второй — как источник лекарств. Принцип объединения рассказать не могу, только показать. Словами я такое не опишу. Карлик завис. Он продолжил смотреть на меня странным, немигающим взглядом, пытаясь понять, что нужно этому искателю, однако ничего не понимал.
«Что ты хочешь за эту информацию, исследователь? Мы готовы предоставить тебе лечебную капсулу и импульсные генераторы прямо сейчас».
«Ничего», — ответил я. И неожиданно осознал, что конкретно за это я брать с библиотекаря ничего не могу. Небу не понравится, если искатель начнет торговать информацией об инструментах спасения целого мира. Передо мной тут же появилась лечебная капсула и 2 гудящих шарика. Как я и думал, библиотекари занимались накопительством, и в их пространственной аномалии хранилась целая куча ценнейших и редчайших предметов нашего и соседнего миров. Поясняя каждое свое действие, я продемонстрировал карлику процесс подключения генераторов к капсуле, начиная от открытия крышек на корпусе, заканчивая присоединение генераторов к специальным штырькам. Закрыв крышки, я нажал на педаль управления, и устройство древних замигало, чтобы через несколько мгновений продемонстрировать нам зеленый огонек. Капсула была готова к использованию. Она тут же пропала. Наверняка среди всей низкорослой братьи сейчас есть кого лечить. Есть минусы такого способа. После каждого лечения капсуле будет требоваться время на восстановление энергии и лекарств. В пространственной аномалии восстанавливаться она не сможет.
«Ты много о нас знаешь, исследователь Зандер».
«Не больше, чем вы обо мне. Теперь поговорим на серьезные темы. Почему контрабандисты называют свою пространственную аномалию местом силы? Что вы хотите за ответ на этот вопрос?» Я не доверял Дарне. Даже той, что якобы скинула все свои маски. С библиотекарями у меня сложились нормальные партнерские отношения. Пусть мне и приходилось платить за информацию значительно больше, чем она того стоила. Но зато я был четко уверен, что эта информация достоверна.
«Ты сказал, что информация по тому, как заставить работать лечебные капсулы, бесплатна», — напомнил карлик.
«Я прекрасно помню свои слова, мастер».
«Откуда тебе известно про лечебные капсулы?»
Библиотекарь не стал ходить вокруг да около.
«После исхода древних в нашем мире не так много источников информации, способных обучить. Да, остались механизмы, но они не обладают разумом, даже зачаточным. Ответ на этот вопрос будет платой за полную информацию о том, почему пространственная аномалия является местом силы? О том, почему контрабандисты называют свое хранилище местом силы. Не стоит смешивать разные вопросы».
«Это разные вопросы?»
«Что ты готов предложить в качестве платы за ответ на это уточнение?»
У меня на такой вопрос даже не нашлось, что и ответить. О какой-либо лояльности со стороны карликов даже речь не шло. Они продолжали гнуть свою линию. Любая информация чего-то стоит. Если ты желаешь эту информацию получить, будь добр, заплати. Однако кое-что из нашего разговора я все же вынес. То, что понимают контрабандисты под местом силы, и то, что это есть на самом деле, разные вещи. Причем, судя по лицу карлика, сильно разные. Хорошо. Вопрос про места силы и пространственные аномалии снимается. Никогда про это не знал, и, полагаю, дальше тоже могу оставаться в неведении. Однако есть кое-что, что мне действительно интересно. Существует барьер, скажем, разума. Для того, чтобы его преодолеть, необходимо развивать духовное зрение. В таком случае барьер станет хлипким, шатким, и с ним смогут работать открывашки. Аналогичная система существует у барьера духа. Она мне известна, дошел до нее практическим путем. Однако остается барьер тела, и с ним у меня возникли сложности. Я не понимаю, что нужно развивать или в чем совершенствоваться, чтобы этот барьер начал потихоньку разрушаться, чтобы он становился меньше.
«Чтобы в один прекрасный день открывашка сумела сломать его», — понимающе кивнул карлик. «Вот это интересный вопрос, достойный. Такое, что стоит гораздо больше рассказа про устройство древних.
Думайте по поводу того, что вы хотите получить. Велея, приготовься к бою!» Библиотекарь явно настроился на долгие и обстоятельные торги. Но прямо сейчас позволить себе уделить на них время я не мог. Зародыш бога серебряного ранга Турон только что вышел из поместья мастера Масила и довольно быстро двинулся в сторону дворца дома Чам. Видимо, главе контрабандистов все же успели сообщить о том, кто прибыл в гости. Не прошло и минуты, как он уже вломился в здание и словно вихрь пронесся по коридорам, оказавшись перед входом в библиотеку. Только здесь Турон остановился. Вламываться в хранилище книг вершитель судеб не стал. Двери резко отворились, и Даус широким шагом вошел в библиотеку. Духовное зрение, конечно, уже неоднократно показывало мне этого Дауса, но я все же потратил какое-то время, чтобы рассмотреть его в реальном воплощении. Весьма взрослый. Раз он зародыш бога и выглядит на 50, значит, Турону очень много лет. Наверное, именно по этой причине глава контрабандистов перестал упражняться в развитии тела. Передо мной предстал весьма упитанный и довольный жизнью Даус. Дорогие одежды сразу показали завсегдатые магазины мастера Масила. Все, что носил Турон, было создано великим портным. Висящие на поясе пространственные кошельки сразу привлекали взгляд. Где-то там находится тот самый абсолютный артефакт, что мы не успели вытащить.
«Это официальная позиция вершителя судеб?» — проскрипел карлик, когда на нас обрушилась вся мощь ауры серебряного зародыша бога.
Турон не стал мельчить. Он просто придавил всю библиотеку, заставив грохнуться на землю меня и Велею. Однако карлик, чтоб поразительно, остался стоять на месте.
«Вершители судеб чтут договоренности с библиотекарями и не собираются их нарушать».
Сквозь гул в ушах я услышал голос Турона. Низкий, властный, таким, каким он и должен быть у главы контрабандистов.
«Я здесь для того, чтобы допросить двух искателей, Зандра и Велею. Ты находишься на территории библиотеки, вершитель».
Карлик явно не собирался тушеваться перед гостем.
«Применяешь здесь свою силу, нарушаешь свои же законы. Информация об этом уже передана твоему руководству».
Чудовищная аура исчезла. Турон пошел на уступки библиотекарю. В голове тут же всплыл момент в первом поясе, когда представитель клана Феникса заявился в библиотеку, словно он глава этого мира и распоряжался там всеми. Тогда библиотекарь не сказал ему ни слова, так еще и книгу вернул. Точнее, обложку от учебника «Школы серебряной цапли». Здесь же, в третьем, карлик весьма уверенно отстаивает свою позицию, словно имеет на это право. Получается, у библиотекарей договоренности не с кланами, а напрямую с императором?
«Приношу свои извинения за проявленную бестактность».
Фраза далась Турону нелегко, но он ее все же произнес.
Так как я готовился к приходу, духовное зрение показало, что через открытую дверь в библиотеку проникла энергетическая аномалия. Безымянные с Дарной прибыли к месту сражения, чтобы получить обещанное им тело. Клаид Фен действовал весьма грамотно. Он понимал, что рядом с нами будет опасно, поэтому отошел к дальнему краю помещения, где и застыл, ожидая развития событий. Все. Все действующие лица собраны в одном месте. Можно начинать представление. Мне даже на ноги подниматься не требовалось, чтобы понимать, где находится мой противник. Действовал я по старой проверенной схеме. Приставив выход из пространственной аномалии вплотную к голове Турона, я без раздумий выпустил наружу все абсолютные артефакты. Одновременно с этим атаковала Велея. Она сформировала свой выход из аномалии, направленный четко в грудь нашего противника. Мы прекрасно понимали, что Турон готовился к встрече с нами. Он наверняка продумал все, включая использование выкраденных артефактов, поэтому его защита будет максимально достойной. Однако от яда аримальных жаб нет защиты. Техника его не остановить, а стеклянных доспехов на вершителе я не вижу. Атаковали мы с Велеей одновременно. Сверкнули искры. Абсолютные артефакты встретились с какой-то защитой и срикошетили. Они продолжили свое движение и разрезали великолепные одежды мастера Масила, однако нанести смертельную рану все 6 артефактов не смогли. Защита вершителя судеб сработала идеально. Вот только против мощной зеленой струи аргументов у него уже не нашлось. Велея не стала мелочиться и использовала яд жабы этапа владыка. Плевок врезался в грудь Турону и пробил ее насквозь, оставив в теле некрасивую дырку размером с кулак. Во все стороны брызнули ядовитые капли, поднялся едкий дым. Тело свело судорогой, и пришлось экстренно доставать из запасов зелья противоядия. Нам все же удалось договориться с главой преступной группировки, и теперь в нашем арсенале находилось 10 флаконов с ценнейшей жидкостью. Ровно столько, сколько жаб этапа мастера мы отдали бандитам. Турон отлетел назад, упал в лужу из яда и, наверное, хотел заорать от боли. Вот только орать он не мог. Для этого требовались целые легкие. Возникла аура, придавившая весь дворец и, возможно, всю столицу. Даже в бессознательном состоянии зародыш бога был опасен. «Добей его!» — послышался хриплый приказ безымянного. И неожиданно давление ауры исчезло. Турон умер? Я вскочил на ноги и успел увидеть 3 неприятные вещи. Первое. Противоядие защитило наши тела, но не одежду. Творение мастера Масила разлезалось под действием ядовитых испарений, попавшего на камни яда. То, чем мы так гордились, пришло в полную негодность. Второе. Турон все еще был жив. Он лежал на земле, смотрел вверх стеклянными глазами, а над его телом сформировалась защитная формация. Третье. Все капли яда, разлетевшиеся по сторонам, постепенно исчезали. Они не впитывались в камень, они именно исчезали из этого мира, словно на них воздействовали неким антидотом. Так, 3 неприятных вещи я описал, но была еще одна, чудовищная. Рядом с защитным куполом, прячущим Турона, стоял еще один зародыш бога, от которого исходила такая страшная аура, что хотелось развернуться и бежать без оглядки. Из открытой ладони этого дауса исходила техника, формирующая луч света. Этот луч заканчивался в груди Турона, постепенно восстанавливая тело. С такой совершенной техникой лечения сталкиваться мне еще не приходилось. Она в буквальном смысле возвращала Турону жизнь. Вторая рука была направлена в нашу сторону, и, как я понял, отвечала за исчезновение яда аримальных жаб. Я знал этого дауса. Один раз мне уже приходилось с ним встречаться. Тогда дело закончилось тем, что он обрушил целую гору на ковчег древних, после чего наш мир изменился. Докровит, второй после императора, закончил с ядом и лечением Турона, после чего сложил руки перед собой и спокойно произнес: «Мне нужна твоя пластина, искатель Зандер. За всю историю этого мира не было ни одного случая, чтобы небо оставило без внимания нападение на вершителя судеб. Если небо изменило к тебе свое расположение, ты умрешь. Тот, кого отметил своей милостью император, не имеет права запятнать себя гнилью. Пластину!»